3 мая. В уезде появился скорбут. Цинга. И, по-видимому, в значительных размерах, судя по числу больных, которых я видела в своем районе. Русская деревня, до моей службы совсем мне незнакомая, дала мне уже немало страшных впечатлений, но это едва ли не ужаснее всего. Первый случай заболевания, признаюсь, несколько смутил меня, и я оставила больного для выяснения диагноза в больнице. Так далека от меня была мысль о скорбуте. Ведь там, в заграничных клиниках, меня учили, что эта болезнь вспыхивает в осажденных, лишенных провианта городах, среди изнуренной голодной армии, в дальних плаваниях, при скудной однообразной пище. Там, в громадных клиниках, она почти такая же редкость, как какая-нибудь старинная госпитальная гангрена, и я не видала ни одного случая. Но на другой день привезли другого такого же больного в типическом скорбуте, а там стали привозить еще и еще и чуть не ежедневно звать меня к тяжелым больным в деревне. И мне стало ясно, что я имею дело с настоящей эпидемией скорбута, настоящей эпидемией голода. Конечно, я и до сих пор знала, что русская деревня живет в нужде, но этого я себе не представляла. Нет, этого я себе не представляла. Может ли быть что-нибудь ужаснее этого? В громадной, богатой стране, в мирное время, люди болеют и умирают от голоду, в самом буквальном значении этого слова. Зачем же тогда и цивилизация, и культура, и государственная организация? Ведь худших зол, чем голод, не могли знать и дикари какого-нибудь каменного века. Мне приходит в голову, что многие солидные и почтенные люди, которые там, в столицах, пишут серьезные статьи и брошюры о жизни русской деревни, снисходительно улыбнулись бы моим недоумением. Что за наивность? Кто же не знает, что в русской деревне часто бывают эпидемии цинги и голодного тифа? Но дело же в том, что они, разработав статистический материал и написав статью, так же мало представляют себе живую действительность, как и их читатели, как и я сама, знавшая обо всем этом по книгам. А если бы они оставили свои комфортабельные кабинеты и походили бы, как я хожу эти 3 недели, по избам больных, они бы сами поняли, что значит читать и писать о недоедании, об его политико-динамических, агрономических и прочих причинах, и что значит видеть собственными глазами, как человек умирает от голоду, или еще хуже, становится беспомощным калекой. Дополнительное отделение для цинготных, открытое по распоряжению городской управы, которой было сообщено об эпидемии, переполнено. Кроватей 20, а приходится помещать до 40 больных. Разъезжать теперь приходится очень много, хотя и по описанию болезни достаточно видно, что у больного цинга, и все равно его придется привезти в больницу. Но родных не всегда убедишь в этом, и в конце концов поедешь. Ездить теперь приходится в тарантасе, и с непривычки это очень трудно. Все эти земские тарантасы, в сущности, не что иное, как орудие пытки. При малейшей неровности дороги вся эта неладно скроенная и крепко шитая махина немилосердно подбрасывает вас кверху или перебрасывает с одной стороны на другую. То и дело, стукнешься боком или спиной о стенки, или судорожно ухватишься обеими руками за края, чтобы не вылететь. Или еще, если толчок застал в минуту задумчивости, прикусишь кончик собственного языка. Сиденье из сена то и дело расползается или сбивается в одну кучу, и вы оказываетесь на дне тарантаса, не зная, куда деть онемевшие от неудобного положения ноги. Но зато дорога гораздо привлекательнее, чем зимой. Она вьется причудливой лентой среди зеленых пригорков, зеленеющих березовых лесков. То справа, то слева блестят серебряные пятна озер. С голубого неба светит веселое майское солнышко. и минутами так славно забыться, не думать о кошмарных видениях болезней, уродств, нищеты и темноты, пока приближение к околице деревни не возвратит к действительности. Вот изба, куда меня звали. Крошечная, покосившаяся, крытая потемневшей соломой, с кривым расшатавшимся крыльцом. На крыльце, держась за дверь, стоит босиком в одной рубашонке трехлетний мальчуган с совсем кривыми ножками и струбьями на бледной грязной рожице. Он уже раскрыл рот, чтобы закричать, но при виде меня передумал и серьезно смотрит на меня. В избе почти совсем темно. Очень мало света пропускают крохотные окна с грязными стеклами, местами оклеенные бумагой. «Здравствуйте», — говорю я, с трудом проходя в узенькую дверь и ища глазами больного. «Здравствуй, матушка», — слабо доносится мне в ответ. И тут только я различаю голову лежащего на печи мужика. Он с большими усилиями и стонами медленно слезает вниз и без сил опускается на лавку. «Ты один живешь, дядя?» — невольно спрашиваю я, не видя никого в избе и не желая утомлять его самого расспросами о болезни. «Баба, вишь, ушла», — отвечает он после некоторого молчания, словно собравшись силами. «Сходи, Сенька, мамку покличь», — ласково обращается он к мальчугану, который вслед за мной, ковыляя, пробрался в избу. И, тяжело вздохнув, закрывает глаза. Тут, впрочем, и расспрашивать не нужно. Распухшие синие десны, желтоватая бледность лица, струпья, словно сведенные судорогой ноги и безысходная нужда, которая глядит из всех углов избы. Все это говорит само за себя. В ожидании жены я кое-как устраиваю ему на лавке изголовье и помогаю поднять ноги. И он тяжело опускает голову, бессильно растянувшись на лавке. «Спасите, Христос!» Приходит жена и сразу бросается в ноги. «Заставь за себя Бога молить, полечи ты моего хозяина!» Начинает она вопить и причитывать. «И что это с ним приключилось? От еды отстал, ноженьки не ходят. Помрет того, гляди, куда я с ребятами денусь, головушка моя бедная!» У бабы желтое, изможденное лицо. И ясно видно, что ей есть чего вопить и жаловаться. Но рядом с молчаливым страданием больного ее болтливые жалобы действуют, как скрип гвоздя по стеклу. «Да ты не плачь, он выздоровеет. Только привози его завтра в больницу». «Неохота бы», — тихо произносит мужик. «Неохота», — набрасывается на него жена. «А здесь чего ждать на печи-то лежа? По крайности, в больнице сыт будешь. Будь мать родная», — она снова бросается в землю. «Да полно, тетка, ты вот лучше гляди-ка, чтобы твой мальчуган не бегал на улице в одной рубашке да босиком. Простудится ведь». «И-и-и, солнышко, да ведь у меня их пятеро. Пусть бы Бог прибрал, коли на то Божья воля. Ты вот лучше мужика моего вылечи, пропадать нам без него». Я открываю рот, чтобы сказать ей что-нибудь нравоучительное, но гляжу на ее изнуренное лицо, на голые углы нищенской избы, на бессильно лежащего мужика, и у меня не хватает духу. «Головушка моя бедная!» — вдруг схватывается баба. «Да на чем я повезу-то его в больницу? А без лошади ли мы белый свет? Хлебушка весь вышел, лошадь в те поры продали. Маемся, маемся, известно, какая в христианстве жизнь без лошади». «Помолчи», — сурово перебивает жену больной. «Соседа попросить надо». «И-и-и», — покачивает головой баба, — «кто чужому даст? Вот у Семена Петрова лошадь, да не даст», — с сомнением прибавляет она. «А может, даст, ты позови его сюда». Через 5 минут Семен Петров уже входит в избу. Это тощий, жалкий мужичонка с растерянным бегающим взглядом. «Ты бы дал, дядя, лошадь на завтра. Вот больного свести в больницу надо». Да несподручно нам, нерешительно почесывает он затылок. Замается, дорога вишь какая. Я и сама понимаю, что для него это немалая жертва. Но как же быть? Дай, дядя, упрашиваю я, ты больного пожалеешь, а тебя Бог пожалеет. Это точно, соглашается он, больного надо пожалеть. Ну и так и быть. И, наверное, если истинны эти наивные обещания, простое, бесхитростное и деятельное сострадание Семёна Петрова должно быть зачтено ему среди дел его.